«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
В 2021 году будет отмечаться столетие приятельского письма Ленину, которое написал Аркадий Аверченко. А я бы отмечал этот юбилей каждый год. Итак, в 1921 году Аркадий Аверченко опубликовал в эмигрантском журнале «Зарницы» открытое приятельское письмо Ленину. Написанное в Стамбуле незадолго до закрытия «Зарниц», письмо это чуть ли не наизусть знали многие старые верные поклонники «Сатирикона». Читателям в бывшем Советском Союзе письмо Аверченко стало известно только с опозданием на советскую власть. А толкованием его, насколько мне известно, и вовсе не занимались. Между тем, оно по-прежнему содержит некоторые ключи к пониманию пружин многих нынешних общественных дискуссий, хотя давно уже нет на свете ни Владимира Ильича Ульянова, ни Аркадия Тимофеевича Аверченко. А из 2-3 строчек письма Аверченко, как мне кажется, выросла за прошедшие 100 лет едва ли не главная литературная языковая драма нынешнего момента. Свое письмо Аверченко отчетливо обозначил как реплику в старом споре. Начал этот спор Ленин, когда, цитирую, стоял на балконе дома Кшесинской и кричал во все горло: «Надо додушить буржуазию, грабь награбленная». Продолжил спор нарком просвещения Луначарский по прозвищу Лупанарский, который, цитируя Аверченко, жаловался, что я, дескать, в своем сатириконе издеваюсь и смеюсь над вами. Ты тогда же приказал Урицкому закрыть навсегда мой журнал, а меня доставить на Гороховую. Конец цитаты. Ну вот прошло несколько месяцев, и оказавшийся в эмиграции Аверченко обращает внимание на попытку Ленина ввести так называемую новую экономическую политику. Аверченко пишет Ленину: «Много-много, дружище Вальдемар, за эти 2 года воды утекло. Я на тебя не сержусь, но ты гонял меня по всей России, как соленого зайца. Из Киева в Харьков, из Харькова в Ростов, потом в Екатеринодар, Новороссийск, Севастополь, Мелитополь, опять Севастополь. Ты знаешь, я часто думаю о тебе и должен сказать, что за последнее время совершенно перестал понимать тебя. На кой черт тебе вся эта музыка? В то время, когда ты кричал до хрипоты с балкона, тебе отчасти и кушать хотелось, отчасти и мир по молодости лет собирался перестроить, а теперь наелся ты досыта, а мира все равно не перестроил. Ты, Володя, слышал, я так запутался, что у тебя и частная собственность начинает всплывать, и свободная торговля, и концессии. Стоило огород городить, действительно. Впрочем, дело даже не в том, а я боюсь, что ты просто скучаешь, Вальдемар. Я сам, знаешь ли, не прочь повластвовать. Но власть хороша, когда кругом довольство, сияющие рожи, этакие хорошенькие бабеночки, вроде мадам Монтеспан при Людовике. А какой ты, к черту, Людовик? Прости за откровенность. Окружился всякой дрянью. И нос боишься высунуть из Кремля. Это, брат, не власть. Даже Николай II частенько раньше показывался перед народом, и ему кричали «Ура!». А тебе что кричат? Жулики кричат тебе и троскам, чтобы вы подохли. Ну, чего хорошего? Я еще понимаю, если бы рожден был королем, ну, тогда ничего не поделаешь, профессия обязывает. Тогда сиди на башне и сочиняй законы для подданных. А ведь ты, я знаю тебя по Швейцарии, Вальдемар, ты без кафе, без бока, без табачного дыма, плавающего под потолком, жить не мог. А что теперь-то? И из Кремля нельзя выйти, подытоживает Аверченко, да и пивные ты все неведомо на кой дьявол позакрывал декретом номер 215-1523. Неуютно ты, брат, живешь. По-собачьему. Если хочешь иметь мой дружеский совет, выгони Троцкого, распусти этот идиотский ЦИК и издай свой последний декрет к русскому народу. Что вот, дескать, ты ошибся, за что и приносишь извинения. Что ты думал насадить социализм и коммунизм, что для этого отстала России не по носу табак. Так что ты приказываешь народу вернуться к старому буржуазно-капиталистическому строю жизни, а сам уезжаешь отдыхать на курорт. Просто и мило. Ей-богу, плюнь ты на это дело. Ведь сам видишь, что получилось. Дрянь, грязь и безобразие. Хочешь, приезжай ко мне. У меня отдохнешь, подлечишься. А там мы с тобой вместе какую-нибудь другую штуковину придумаем. Поумнее твоего марксизма. Ну, прощай, брат. Кланяйся там. Если вздумаешь черпнуть 2 слова, пиши «Париж, Елисейский дворец, Мельерану для Аверченко». Ленин, как мы помним, не стал признавать своих ошибок. Да если бы даже он их и признал, узнать об этом его, Ленина, соотечественникам было бы никак невозможно. На смену Ленину пришел ведь вовсе не Троцкий, а Сталин. А с мумией Вальдемара I жителям России приходится жить до сих пор. 30 лет назад кончилась советская власть. 20 лет живем при Вальдемаре II, а у первого все тянется бессонная ночь в мавзолее. Тем временем старые ошибки, на которые так талантливо указал Аркадий Аверченко, никуда не делись. Мало того, к ошибке создания СССР в 22 году прибавилась ошибка попытки его воссоздания в 2014. В начале 20-х, еще лет 10 после в Советской России, за ее пределами жили люди, которым взгляд Аверченко был вполне понятен. У него был свой читатель, который образовался отчасти стихийно. В 1925 году Александр Куприн в «Некрологии» Аверченко объяснил, как вообще в те годы формировалось отношение к литературе и почему умного Аверченко хотелось слушать. Необходимо сказать, что русская читающая публика, писал Куприн, очень диковинная публика. Низы ее бросаются жадно на разбойника Чуркина, на Макарку Душегуба, и на Вербицкую, и на Бебутову, и на Надо Пинкертона. Сознательные партийные верхи до сих пор еще склонны пожевать роман «Что делать», а также сочинение Засадимского и Златовратского. Это они, руководящие верхи, упорно отворачивали свой благосклонный решающий взгляд от молодого прекрасного Чехова. Помилуйте, рассказишки короче воробьиного носа. И потом, говорят, писал в каких-то там лейкинских осколках. Мы, конечно, принципиально этих журнальчиков не читаем. И потому бросим говорить о вашем Чехове. Однако есть среди русских читателей какая-то очень большая, но почти неуловимая середина, писал Куприн в «Некрологии» Аверченко, умная и независимая, которая руководствуется лишь здоровым инстинктом и никогда не ошибается в выборе и оценке молодого автора. О Бунине, например, еще никогда не писали, а его две первые книжки широко раскупались. Конец цитаты. Что же изменилось всего за несколько лет после революции в ленинско-сталинской России? А вот что. Литература стала государственным делом, началось насаждение правильных писателей, обслуживающих в большинстве своем представлении начальства о том, как надо писать, думать, действовать. А заодно и Чехова, и даже Куприна с Буниным посадили посмертно в глубокие кресла классиков. Тот круг, который Куприн называет очень большой, но почти неуловимой читательской серединой, сузился, зато круг обслуживающих начальства расширился. Давным-давно издохли и Ленин, и Сталин, и даже Хрущев с Брежневым отдали Богу душу. И ведь никто их ошибок не разобрал. Вот беда. Хотя что это я? Разве никто не послушался Аверченко в далеком 1921 году? Разве товарищ Сталин не отправил товарища Ленина на курорт, а еще через несколько лет товарища Троцкого с первого изгнания, а в 1940-м и на тот свет? Разве что читателей, которые могли бы пересказать прочувственные слова Вальдемара нашего времени, товарищ Сталин нам не оставил. А нам остается отмечать вечно круглый юбилей послания Аркадия Тимофеевича Аверченко Владимиру Ильичу Ульянову.